Глава третья. Порыв ветра. Часть первая. 12 октября, пятница.
«Давай-ка ты мне сначала покажешь кассету». Рюдзи Такаяма ухмыльнулся и взглянул на собеседника. Они с Асакавой сидели в кафе, располагавшемся на втором этаже многоэтажного здания. За окном шумел перекресток Раппонги. Часы показывали 8:20. Начинался 12-й вечер октября. С тех пор, как Асакава посмотрел запись, прошли почти сутки. Без малого 24 часа. Назначая встречу в Раппонге, он тешил себя надеждой, что, может быть, праздничная атмосфера пятничного вечера и приятные голоса нарядно одетых девушек помогут ему забыться хоть ненадолго. Но, увы, страх никуда не делся, и Асакава по-прежнему не находил себе места. Чем больше он говорил о случившемся, тем явственнее вставали перед его глазами события вчерашней ночи. Страх не ослабевал, а наоборот, становился все сильнее, раздуваясь наподобие гигантского воздушного шара. Асакаву не покидало чувство, что где-то внутри него затаилась черная тень. Квинтэссенция смертельного ужаса. Рюдзи себе не изменял. Сегодня, как и обычно, воротничок его белоснежной рубашки был застегнут наглухо. Поверх рубашки аккуратно покоился туго повязанный галстук. Такаяме даже не пришло в голову хоть немного расслабить узел. Из-за этого на шее над воротничком образовались две неестественные складки. При взгляде на Такаяму становилось трудно дышать. А если он вдобавок ко всему вдруг начинал криво улыбаться, то зрелище получалось и вовсе пренеприятное. Такаяма достал из стакана кусок льда и засунул его себе в рот.
«Ты что? Совсем меня не слушал, что ли? Я ж тебе сказал, смотреть кассету опасно для жизни», — упавшим голосом сказала Сакава.
«Тогда я не понимаю, чего ты от меня хочешь? Тебе нужна моя помощь или нет?» Не переставая ухмыляться, Рюдзи с громким хрустом принялся грызть лед. Потом примирительно кивнул и проговорил. «Ну ладно, обойдусь без кассеты. У меня появилась идея, как тебя спасти».
Дурацкая ухмылка вывела Асакаву из равновесия. Вне себя от злобы он сорвался на крик.
«Идиот! Ты ведь не поверил ни единому моему слову!»
Измученный страхом и неизвестностью, Асакава не мог по-другому истолковать кривую усмешку Рюдзи. Он не понимал, как можно посмеиваться над человеком, который по какой-то нелепой случайности посмотрел эту запись и теперь в буквальном смысле сидит на мине замедленного действия. Никогда он еще не испытывал такого ужаса. Но было очевидно, что это только начало. Ему предстоит мучиться еще 6 дней. Кольцо страха постепенно будет сужаться, пока не затянется шелковая петля на шее несчастной жертвы. Теперь у него нет будущего. Через 6 дней наступит смерть. А этот идиот заявляет, что охотно посмотрел бы кассету.
«Эй, не кричи так. Может быть, тебе обидно, что я не боюсь? Брось, Асакава. Я же тебе и раньше говорил, что отношусь к тому типу людей, которым конец света не страшен, а интересен. Забыл, что ли? Да я с радостью отдам жизнь в обмен на знания. Пусть только найдется кто-нибудь, кто откроет мне тайну устройства мира, объяснит суть начала и конца, покажет великое и малое».
Рюдзи перевел дыхание и взглянул на Асакаву.
«Да ты же сам обо мне статью писал. О чем я с тобой тут толкую?»
Разумеется, Асакава все прекрасно помнил и знал, с кем имеет дело. Именно поэтому он встретился с Такаямой и рассказал ему все на чистоту. Все началось с проекта, который Асакава затеял 2 лет назад. В тот год ему исполнилось 30, и его обуревало непреодолимое желание узнать, что думают, чем живут и о чем мечтают его ровесники. Смысл проекта заключался в том, чтобы опросить как можно больше 30-летних представителей разных социальных слоев, от работников Министерства торговли, муниципальных чиновников и начальников предприятий до обычных офисных клерков, и на основании результатов опроса описать мировоззрение и социальные характеристики типичного 30-летнего. Задавать вопросы нужно было не абы как, а так, чтобы читателю потом было интересно читать интервью. В результате должна была получиться статья, содержащая в себе сведения не только общего характера, но и сугубо личные подробности жизни опрошенных. Проект был одобрен. Для интервью были отобраны несколько десятков человек. В списке кандидатов Асакава неожиданно наткнулся на фамилию и имя своего бывшего одноклассника Такаямы Рюдзи. В графе «Место работы» напротив фамилии Такаяма стояло «Университет К», внештатный преподаватель на кафедре философии факультета гуманитарных наук. Асакава был искренне удивлен. Он помнил, что Такаяма поступал в медицинский институт, но чего только в жизни не бывает. Брать интервью поручили Асакаве. По замыслу проекта Такаяма представлял 30-летних научных работников. Но на деле оказалось, что он обладал слишком оригинальным характером для того, чтобы считаться типичным молодым ученым. Уже в школе он имел репутацию эксцентрика и оригинала, а теперь и вообще понять его было абсолютно невозможно. Закончив мединститут, Такаяма поступил в аспирантуру на кафедру философии в университете К. И к тому моменту, когда начался проект, защитил диссертацию и уже читал лекции. Если бы сразу после его защиты на кафедре освободилось место доцента, без сомнения, оно досталось бы именно ему. Но, увы, место это освободилось годом раньше, и теперь его уже занимал кто-то другой. Поэтому Такаяму взяли внештатным преподавателем, и два раза в неделю он читал лекции по логике в своей «Альма-Матер». В наше время философия имеет почти такой же статус, как и точные науки. И если вы привыкли считать ее пустопорожней болтовней о смысле жизни и тому подобной чепухе, то пришла пора наконец-то взглянуть на этот предмет непредвзято. Такая научная дисциплина, как логика, например, основывается на правилах математического анализа. В своем роде математика без чисел. Еще давным-давно в Древней Греции философы были заодно с математиками. Вот и Рюдзи, хотя и преподавал на факультете гуманитарных наук, мыслил очень логично, совсем как настоящий математик. И, между прочим, прекрасно разбираясь в своем предмете, Такаяма обладал еще и глубочайшими познаниями в области парапсихологии. Асакава считал такое положение вещей парадоксальным. Ему казалось, что парапсихология, то есть изучение телекинеза, телепатии и прочих сверхвозможностей, вступает в противоречие с научной логикой или, если хотите, с логичной наукой. На что Такаяма ответил так? А вот и нет. Парапсихология дает ключ к пониманию механизмов, действующих в нашем мире. Хотя тогда стояла середина лета, жара за 30 и невыносимая влажность, Такаяма был одет в полосатую рубашку с длинным рукавом. Наглухо застегнутый воротничок туго перехватывал его шею. Красный от жары, весь вспотевший, Рюдзи сказал: «Я бы хотел быть свидетелем гибели человечества». А еще он сказал: «Я ненавижу всех тех, кто призывает к гармонии и мирному существованию человеческого рода во Вселенной». Тогда же, 2 года назад, во время интервью с Такаямой, Асакава задал стандартный вопрос: «У вас есть заветная мечта?» С безмятежным видом Рюдзи произнес: «Мне бы хотелось, глядя на гибель человечества с вершины холма, раз за разом эякулировать в ямку, которую я бы выкопал на этом холме заблаговременно». Асакава со значением произнес: «Смотри, Такаяма, я ведь могу опубликовать все, что ты сейчас болтаешь». Рюдзи лишь кивнул и ухмыльнулся, совсем как сейчас. «Так вот, говорю я». Рюдзи пристально посмотрел на Асакаву. «Мне наплевать. Я ничего не боюсь». Он почти вплотную придвинулся к собеседнику и зашептал: «Знаешь, до того, как я сегодня с тобой встретился, я еще одну этого... Ну, ты знаешь, о чем я». «Опять он за свое», — подумал Асакава. На его памяти это была третья жертва. Первый случай произошел, когда они учились в классе 9-10. Тогда они оба жили в Кавасаки, в районе Тама, и ходили в одну и ту же районную школу. Асакава обычно приходил за час до занятий и наскоро делал уроки, заданные на этот день. Утренняя прохлада как нельзя больше способствовала учебе. Если не считать уборщицу и секретаршу, он приходил в школу самым первым. Такаяма, напротив, постоянно опаздывал. За все то время, что они учились вместе, Рюдзи ни разу не пришел вовремя на первый урок. В одно прекрасное утро, сразу после летних каникул, Асакава, как обычно, явившись в школу очень рано, зашел в класс и обнаружил там Такаяму. Тот, глядя в никуда, сидел прямо на парте. «Ты чего это?» — спросил изумленный Асакава. «Да так», — недружелюбно ответил Такаяма и с отсутствующим видом уставился в окно.
Белки глаз были мутные, с множеством красных жилок. На щеках выступил лихорадочный румянец, от него слегка пахло спиртным. Большими друзьями они не были, поэтому Асакава решил не продолжать диалог. Усевшись на свое место, он раскрыл учебники и принялся делать домашнее задание. Через несколько минут Такаяма сам неслышно подошел к нему сзади и сказал на ухо.
«Слышишь, я хочу тебя попросить об одном одолжении». С этими словами он дружески похлопал Сакаву по спине.
Рюди был яркой личностью. Он прекрасно учился, делал успехи в легкой атлетике, и, кого ни спроси, все считали его самым гордым и неприступным в школе. Асакава же ничем особо не отличался, поэтому ему польстило то, что такой парень обращается к нему с просьбой. Разумеется, он ничего плохого не заподозрил.
«Ты не мог бы позвонить мне домой?» Рюди доверительно потрепал Асакаву по плечу.
«Нет проблем, а зачем тебе?»
«Какая разница, просто позвони и позови меня к телефону».
Асакава озадаченно посмотрел на одноклассника.
«Зачем же я буду звать тебя к телефону, если ты здесь?»
«Да позвони, и все!» Сакао позвонил по нужному номеру, и, услышав в трубке женский голос, к телефону подошла мать Рюдзи, вежливо скороговоркой произнес: «Здравствуйте, а Рюдзи дома?» и вопросительно посмотрел на Такаяму.
«Рюдзи уже ушел в школу», — безмятежным голосом ответила женщина на том конце провода.
«Извините», — Асакава повесил трубку.
«Ну, ты доволен?»
— спросил он у стоящего рядом Такаямы. Он не видел в своих действиях никакого смысла и совершенно не понимал, что происходит. Такаяма, не отвечая на вопрос Асакавы, в свою очередь поинтересовался.
«Ты ничего странного не заметил? Тебе не показалось, что моя мама нервничает или что-нибудь в этом роде?»
«Да нет, кажется, все нормально».
До этого Асакава никогда не общался с матерью Такаямы и слышал ее голос впервые, но было не похоже на то, чтобы она волновалась или переживала.
«А ты не расслышал в трубке каких-нибудь подозрительных голосов?»
«Не было там никаких голосов. Обычный утренний шум, будто на стол накрывает».
«А-а-а», — удовлетворенно протянул Такаяма.
«Раз так, то спасибо тебе за помощь».
«А в чем, собственно, дело?» — не выдержала Сакава. «Зачем было звонить домой и звать тебя к телефону?»
В ответ Рюдзи схватил Асакаву за плечо, притянул его к себе так, что Асакава лбом уткнулся ему в щеку и жарко зашептал ему в ухо.
«Ты вроде молчать умеешь, положиться на тебя можно. Поэтому я тебе сейчас все объясню. Если тебе интересно, то сегодня в 5 утра я изнасиловал женщину».
От изумления Асакава потерял дар речи. Рюдзи рассказал ему, что в 5 утра на рассвете он пробрался в общежитие студенток и немного позорничал. На прощение он предупредил свою жертву, чтобы та даже и не думала жаловаться в полицию. Прямо из общежития он отправился в школу. Но ему не давала покоя мысль, что девушка все же сообщила о происшествии, и полиция вот-вот нагрянет к нему домой. Поэтому он попросил Сакаву позвонить и узнать, как там обстоят дела. С того самого утра между мальчиками завязались, дружбы это не назовешь, приятельские отношения. Разумеется, Асакава никому не рассказывал о подвиге Такаямы, и об этом так никто никогда и не узнал. На следующий год Рюдзи занял 3-е место по толканию ядра в японской общешкольной олимпиаде, а еще через год поступил в медицинский институт. Асакаве поступить с первого раза не удалось. После окончания школы он в течение года занимался на подготовительных курсах и в конце концов сдал экзамены на филологический факультет одного из престижных университетов. Сидя в кафе на Рапонге, Асакава пытался разобраться в себе. На что, собственно говоря, он надеется? Конечно, ему очень хотелось, чтобы Рюдзи посмотрел эту идиотскую кассету, потому что одно дело, когда тебе рассказывают содержание, и совсем другое, когда ты видишь все своими глазами. Но при этом он не мог поступиться моральными принципами и для собственного спасения поставить под угрозу жизнь другого человека. Так сказать, когнитивный диссонанс персе. Казалось бы, и думать нечего, заранее ясно, в какую сторону склоняются весы. Конечно же, Асакаве хотелось увеличить свои шансы на выживание. Хотя он снова погрузился в размышления.
«И как меня угораздило подружиться с таким отвратительным типом?» Асакава часто задумывался над этим вопросом. Ни много ни мало он проработал в редакции 10 лет.
За это время он познакомился с колоссальным количеством людей. Так почему же именно Такаяма оказался тем единственным человеком, с которым можно за кружкой пива поговорить по душам? Неужели из-за того, что они по случайному стечению обстоятельств учились в одной школе и в одном классе? Конечно, нет. Кроме них двоих в этом классе училось еще человек 30. Наверное, подумалось Асакаве, это просто родство душ. На этой мысли он окончательно запутался и принялся разглядывать скатерть. Над ухом раздалось.
«Слышишь? Нам нужно поторопиться. Тебе ведь всего 6 дней осталось».
С этими словами Такаяма схватил Асакаву за руку и прибольно, со всей силы, сжал их своими ручищами.
«Не тяни давай. Покажи мне эту кассету и дело с концом. А то ты помрешь, и останусь я одиноким и никому не нужным».
Одной рукой Рюди ловко подцепил вилкой оставшийся на блюдце нетронутый кусок пирога, закинул его себе в рот и начал активно жевать. Другой своей лапищей он удерживал Асакаву за запястье, то сжимая, то чуть-чуть расслабляя хватку, словно играл с тренажером для кисти. Рот пока жевал, он не закрывал принципиально. Было видно, как кусок пирога постепенно растворяется во рту, смешиваясь со слюной. От этого зрелища Асакаву чуть не стошнило. Где это видано, чтобы взрослый мужчина с квадратной челюстью и развитыми мышцами чавкал, как ребенок пожирает чизкейк? Или еще, достав руками кусок льда из стакана, с хрустом бы грыз этот лед прямо в кафе, битком набитым людьми. Асакаву неожиданно осенило. Кроме этого ужасного парня, он никому довериться не может. Обычный человек не в силах противостоять мистическому злу. Только такие, как Рюдзи, в состоянии посмотреть кассету и не потерять присутствие духа. Яд ядом лечит, так что придется использовать Такаяму во имя святой цели. Ну а если он умрет, то значит, так ему и надо. А то заладил «ничего не боюсь, хочу увидеть гибель человечества». Такие долго не живут. Этими доводами Асакава снял с себя ответственность за то, что впутал постороннего в эту опасную историю.